Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Обсуждаемая сегодня тема из разряда исторических. Российский университет периода своего становления, первой половины XIX века, а точнее русские профессора, какими они предстают благодаря сохранившимся документам, донесениям, письмам, инструкциям, предписаниям. Результатом исследования архивов Казанского, Московского, Харьковского университетов и Министерства народного просвещения стала недавно вышедшая монография, с авторами которой профессором Высшей школы экономики Еленой Вишленковой, кандидатом исторических наук Кирой Ильиной и преподавателем Казанского юридического института Рафией Галиуллиной мы сегодня и побеседуем. В обсуждении книги и проблем профессорского сообщества также примут участие профессор Московского государственного университета Татьяна Венедиктова, член-корреспондент Российской академии наук Павел Уваров и профессор Российского гуманитарного университета Вадим Парсамов. Сразу после региональных новостей образования.
В феврале на базе юридического факультета Чеченского государственного университета открылась первая в республике юридическая клиника. Главная миссия – оказание студентами бесплатной юридической помощи гражданам. На данный момент консультационные услуги под присмотром педагогов оказывают 25 студентов. С 1 по 15 марта во всех общеобразовательных школах России состоятся открытые уроки, посвященные творчеству Валентина Распутина. Методические рекомендации по проведению уроков для учащихся подготовили на родине писателя в Иркутской области. Старшеклассникам рекомендовано обсудить такие произведения, как «Последний срок», «Живи и помни», «Пожар» и «Прощание с матерой». 29 марта студенты орловских вузов проведут президентские выборы, приняв участие в организованной мэрии города игре «Твой выбор». Студентам предстоит выполнить несколько заданий. Трехминутное выступление доверенного лица и самого кандидата в президенты, презентация предвыборной программы, а также ответить на вопросы избирателей. Победителем игры станет участник, набравший наибольшее число голосов. В Саранске третий год подряд на базе филологического факультета МГУ имени Огарева проводятся курсы мордовских языков. В течение 4 месяцев желающие смогут изучать официальные языки Республики Мордовия – макшанский и эрзянский. Набор слушателей проводится через интернет. Спустя месяц начнут работу курсы финского и венгерского языков.
Это были региональные новости образования, которые специально для «Классного часа свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, сегодняшняя программа посвящена монографии «Русские профессора», изданию вполне научному, но которое, редкий случай, лучше читать, чем слушать про него рассказы. Поэтому по ходу разговора я буду использовать цитаты из публикуемых в книге архивных документов, тогда как исследовательскую часть представят сами авторы. Профессора РГГУ Вадима Парсамова.
Интересно, как вообще создавался русский университет. С одной стороны, как бы калька с европейских университетов, вот списанные уставы и так далее, а с другой стороны, глубоко национальные явления. Ведь европейские университеты, старинные европейские университеты, создававшиеся в эпоху позднего Средневековья, они создавались до образования национальных государств. И их автономия, их корпоративность была совершенно естественна, потому что вся Европа была поделена вот такие профессиональные корпорации, университетские корпорации, всего лишь одна из многочисленных средневековых корпораций. И когда национальные государства возникли, они с университетской автономией и вот этой корпоративностью вынуждены были считаться как с давней традицией. В России все было наоборот. Университеты возникают, когда уже государственность давно сложилась, и создаются самим государством. С образованием университета завершалась система образования в стране, потому что были образовательные учреждения, даже был Московский университет, но образования не было. Это трехступенчатая система, там начальное образование, приходские школы, среднее образование, училище, гимназии, высшее образование, университет. Это создается при Александре I и существует вот до наших дней, и сейчас вот на наших глазах разрушается очень активно. Но вот что интересно, автономия, провозглашенная на бумаге, это всего лишь бумага. Но сама бумага обладает способностью порождать реальность. И университетский миф, который создан, это такая же реальность, поскольку, кстати, историю, сказать, делает человек, и все, что происходит в сознании человека, все является реальностью. И формируются традиции, которые мифологизируются, они выстраиваются как традиции. Вот в книге хорошо написан, описан обряд принятия в университетскую корпорацию, который не существовал. Вот обряд есть принятие, а самой корпорации нет, она мифологизируется. Ведь, понимаете, автономия европейских университетов – это не что-то хорошее. Это так же неизбежно, как ее отсутствие в российских условиях. И показано, что, может быть, государство и радо было предоставить университетам автономию, ведь это же не только там, интеллектуальная или юридическая автономия, это еще и финансовая, и экономическая. И вот профессора не хотели заниматься организационными, финансовыми, хозяйственными вопросами. В книге очень хорошо показано. Им удобнее было получать от государства. Но получая от государства, они должны были это государство обслуживать.
Действительно, ситуация сложная, однако актуальная и теперь. Интересно, что исследователи, благодаря сохранившимся в архивах документам, имели возможность рассмотреть ее со всех сторон. Рассказывает один из авторов монографии, заместитель директора Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева Елена Вишленкова.
Там были просто неожиданные выводы, потому что это уж слишком расходилось вот с представлением, которое традиционно существовало в историографии. Ну, прежде всего, на чем строится автономия университетов? Автономия университетов – это институциональное как бы отличие от государства. И вот университет, он дорожит своей автономией, и это всегда в риторике университетской существует. И вот мы обнаруживали документ за документом, что чиновники побуждают профессоров заниматься самоуправлением, а те уходят, отказывают под любым предлогом от этого, говорят о том, что они не могут выполнять обязанности иначе, они не могут заниматься наукой. Да, есть те, которые хотят и могут, но таких единицы. В дальнейшем стало ясно, почему. Потому что вот университет в России, он взял кальку западную, но это только форма, а наполнена она оказалась совершенно другим содержанием. И взаимоотношения университета в России с обществом и с бюрократией были другими, чем в западных странах. Почему профессор в университете старался отказаться от любых административных должностей? Ведь в его обязанности входило что? Он должен был читать лекции. Учебников не было. Он должен был переводить с иностранных языков и вот каким-то образом редактировать, издавать. Профессора сами отмечали за типографию и то и за изданием. Все студенты жили в здании университета, и это значит, нужно было за ними надзирать. Значит, нужно было покупать продукты, все закупать, дрова, содержать лошадей. Это целое хозяйство. Ведь университет в России – это мужское сообщество, закрытое мужское сообщество. Но плюс к этому профессорский совет – это же не огромное число людей, не сотни, не тысячи, 28 человек. Они еще отвечали за все училища своего округа. Вот, например, Казанский учебный округ, он простирался от Волги до Дальнего Востока, Кавказ, вся Сибирь. И они должны были объезжать все эти училища с годовыми такими инспекциями, проверять качество образования, собирать с них отчеты, отбирать лучших учеников в университет. Добраться до этих училищ, это вот полгода жизни потратить, можно погибнуть в пути от инфекционных заболеваний, от того, что перевернулась кибитка, от того, что при переправе через реку поднялся ветер, и такие случаи было масса. Они отвечали за то, что построен там дом для гимназии, приобретен ли участок под ботанический сад, допустим, или еще что-то такое. То есть это огромная работа. И когда им еще говорили, что ну вот сейчас вы еще займетесь, давайте, каталогом библиотеки, должны приобрести коллекцию каких-нибудь минералов, вести переписку с иностранными коллегами и так далее, у них вообще не было просто ни времени, ни сил. Ни... И поначалу, после устава 1804 года, у них было хотя бы большое жалование. Жалование было 2000 рублей в год, и это почти сопоставимо, ну, как министра.
Наверное, было все-таки много иностранцев, или свои
да,
были?
Да, очень много было приглашенных из Германии, из Франции, из Италии, но единицами. В основном это немецкие государства, и это было связано с наполеоновскими войнами, когда Наполеон захватывал новые территории, закрывал университет, они оставались без работы. А вот Россия, казалось, это место, где можно заняться своим любимым делом и еще и получить хорошие деньги. Им оплачивали подорожную, им предоставлялась квартира в здании университета, ну и описывалось вот все те блага, которые они получат, ну и плюс хорошее жалование. А вот русские профессора, они формировались из медико-хирургической академии, учителей гимназий. Иногда это были служащие в каких-то судебных или юридических органах, и вот они пришли на юридические факультеты. Поштучный такой отбор вот людей, собственно, был в университеты, и соотношение получилось разным. Но вот уже где-то к 20-м годам, 19 века иностранные профессора стали уезжать, возвращаться, потому что политическая ситуация в России меняется. И еще потому, что произошло обесценение жалования. Война породила огромную инфляцию, и постепенно то жалование, которое вначале казалось огромным, стало на него невозможно содержать семью. И тогда профессора стали выходить из этой ситуации как? Ну, набирать на себя много должностей. Тогда они внутри университета старались там поделить все должности библиотекаря, декана, секретаря совета, вот все, что можно было, и плюс, допустим, преподавать по нескольким кафедрам. Но благодаря этому они не пускали в университет приток новых сил. Они не брали ни своих учеников, но чтобы не лишиться дополнительного заработка, объявлялся конкурс на замещение вакантной должности, а они его заваливали, любого претендента. Конец 50-х годов – это вообще констатация того, что университеты находятся в очередном кризисе.
Рассказывала Елена Вишленкова. К разговору о трудностях профессорского служения и студенческого учения мы вернемся после федеральных новостей образования.
Живой журнал стал частью школьной программы. На уроках обществознания российским школьникам предлагают изучать феномен социальных сетей и блогов. Один из пользователей сервиса, Олег Козырев, в своем блоге выложил скан проверочной работы из учебника по обществознанию, где подростку предлагается ответить на вопрос, почему у писателя Сергея Минаева, журналиста Дмитрия Деброва, галериста Марата Гельмана и телеведущей Маши Малиновской есть свои блоги в ЖЖ. 71% юношей, обучающихся в российских вузах, заявили, что наличие военной кафедры являлось основополагающим критерием при выборе учебного заведения. Таковы данные опроса, проведенного порталом для молодых специалистов «Карьер.ру». Премьер-министр Владимир Путин нашел способ поднять престиж службы в армии. Для тех, кто отдал долг родине, необходимо организовать годичные спецкурсы, прохождение которых позволит поступить практически без экзаменов в престижные вузы страны. По словам главы правительства, ректоры ведущих учебных заведений поддержали его идею. Школа должна работать 24 часа в сутки и стать местом, где воспитывается гражданское общество, заявил кандидат в президенты России Михаил Прохоров. Необходимо развивать библиотеки и спортивные залы, дать возможность родителям участвовать в образовательном процессе. Политик также высказался за отмену ЕГЭ в существующем виде, отметив при этом, что итоговый экзамен все же должен сохраниться, но его форму и содержание должны определить учителя и родители.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гость московской студии – один из авторов монографии «Русские профессора» Елена Вишленкова. Мы говорим о том, как строилась жизнь трех императорских университетов – Московского, Казанского и Харьковского в первой половине XIX века.
Так, понимаю, что отношение к студентам тоже менялось, да? Ну, то есть к тем, кто приходил учиться.
Менялся статус науки, статус студента, статус преподавателя и социальный, и внутрикорпоративный. Самое начало XIX века. Студенты – это более старший класс гимназии. Гимназистов надо записать в университет, и вот они 3 года там проучатся. Ну, сначала они вообще не очень знали, зачем им это нужно. Ведь лучше поступить на службу, и, собственно, не каждый год повышение в чинах, но каждый год учитывается, и через какой-то промежуток времени ты получишь следующий чин и, соответственно, повышение в жаловании. А в университете не очень понятно, зачем это все нужно. Но когда в 1809 году Спиранский установил зависимость между полученным образованием и получением чинов, тогда да, стало понятно, для чего надо учиться, чтобы получить хорошее место службы. Многие университеты вообще не добирали студентов. Допустим, в Казанском университете квота была на весь университет 40 казенно-кошных мест. И даже на эти 40 казенно-кошных мест не могли найти желающих. Также было в Харькове, ну, в Москве было 100 казенно-кошных мест.
А платники были тогда?
Были своекошные студенты. Вот они должны были жить не в университете, а на частных квартирах и сами себе оплачивать еду, там, покупать и так далее, и платить за образование.
А кто это были?
Это были люди, которые не хотели после университета отрабатывать за полученное образование. Каждый казенно-кошный студент за год своего обучения должен был отслужить 1,5 года службы. Вот учится он в Казанском университете, за 3 года обучения он должен там 4,5 года отработать на Камчатке в училище. Он там получает маленькое-маленькое жалование, живет среди местного населения, которое не хочет детей отдавать там в школу или даже хочет.
Но не самая блестящая перспектива.
Да. И самое главное, он оттуда не выберется, потому что стоимость проезда оттуда до какого-нибудь вот большого крупного города такова, что никакого его жалования никогда не хватит.
Это реальная ситуация?
Да, это реальная ситуация. Возможно. Я нашла, и мои коллеги находили массу архивных документов, когда непослушного студента, который не хочет учиться, ему говорят, так, мы тебя отчисляем и направляем учителем, ну, вот в какой-нибудь там Тобольск. И он говорит, лучше в рекруты. Статус учителя был тогда очень низок. Он повышался довольно быстро и резко в течение 20-30-х годов, когда создавали все больше гимназий и училищ, и этим занимался университет.
Разговор о студентах продолжит другой автор монографии, кандидат исторических наук Кира Ильина.
Изначально вот по уставу 1804 года от студента требовалось знать латинский язык и отвечать требованиям профессоров. То есть, собственно, самое главное то, чтобы он смог слушать лекции профессоров, мог их понимать. Однако вот в 2012 году профессор, который в Харьковском университете появился из медико-хирургической академии в Москве, он направил сначала в совет, а потом в министерство бумагу о том, чтобы не принимать на казенное содержание студентов, имеющих физические недостатки. И все эти физические недостатки он перечислил. Вот ответил министр, что да, не принимать в Харьковском университете. А в Казанском в документ свидетельствует, что также продолжали принимать. Более того, эти недостатки студентов физические, они были извиняющими, то есть за неуспеваемость. А в какой-то момент эти недостатки, они уже становились тем, за что студенты могли уволить. Так вот есть случай из Казанского университета, когда кандидата, востоковеда, дающего большие надежды, его вынуждены были уволить из университета по предписанию профессорского совета и профессоров-медиков именно из-за того, что он страдал эпилепсией. И затем вот некоторая такая кульминация вот этих медицинских тем, она приходится на 35-й год, на 1835-й, когда выходит инструкция инспектора студентов, и там черным по белому прописываются вот эти вот правила приема студентов, когда кроме каких умственных, да, мыслительных требований, умения мыслить, да, излагать свои суждения, знания языков, еще и прибавляется физическое здоровье и заключение врачебных учреждений о том, что человек сможет, во-первых, учиться, и, во-вторых, сможет потом отработать вложенные в него государством деньги.
Здесь надо заметить, что подобные ограничения вводились не без оснований, во всяком случае, если опираться на опубликованные в книге документы. Слабое здоровье, как причину или оправдание для снисхождения, одинаково часто использовали и студенты, и профессора. Поэтому в список болезней, с которыми запрещалось принимать на казенное обучение в Казанский университет и гимназию, вошли.
Болезни душевные. Болезни телесные и внутренние, как то падучая болезнь или родимец, сухотка разного рода, кровохарканье, чахотка, расположение к чахотке познается преимущественно из плоской и узкой груди и сухой и долгой шеи и прочее, повсеместная любострастная болезнь. Болезни телесные и наружные, например, сведение конечностей, контрактура, застарелые вывихи и переломы, грыжи разного рода, болезни глаз, болезни лица – болезни шеи, болезни детородных частей. Примечание. Всякое изменение частей, составляющих безобразие в теле, считать должно за порок, воспрещающий принимать детей на казенное содержание.
Список был представлен профессором Казанского университета Кникиным летом 1812 года. Рассказ о студенческой жизни продолжает кандидат исторических наук Кира Ильина.
То есть жили чаще всего студенты в университете. Некоторые университеты выдавали студентам жалования, тем, чтобы они сами себе еду покупали, какие-то пищи, принадлежности, одежду. Но так как после войны 12 года резкая инфляция произошла в государстве, то студенты всех университетов были не в состоянии свое жалование покушать, купить и одежду, и принадлежности, там еще что-то кому-то заплатить за какие-то книги. Некоторые подрабатывали уроками, но это тоже не способствовало вот их продвижению в учебе. И тогда отделений всех университетов, они практически одновременно обращаются к министру с просьбой каким-то образом отказать студентам помощь. И тут очень любопытно то, каким образом это все объясняется. Потому что управление Харьковского университета, оно им сказало, что нужно бы студентам жалование-то прибавить, пишет управление Харьковского университета попечителю, потому что вы выросли цены на рынке на мясо, и студентам питаются только постным борщом. Харьковский университет, профессора писали здесь, почему такое маленькое жалование студентам, которые потом целых 6 лет будут трудиться на благо Отечества. А профессора Московского университета заявляли о том, что студенты, они выдержали бедствие войны 1812 года, неплохо бы поднять им жалование, потому что здесь разруха. Проводилось даже очень часто параллели между содержанием физическим, да, то есть вот физического тела, и содержанием духа. Кстати, вот очень любопытно был проект в 30-х, в 31-м году Московского университета, когда в связи с революциями из Польши, да, и с холерой, попечитель Московского университета Писарев, он предписал всех студентов и казенных, и своекошных поселить в одном доме. И при этом взимать с них плату определенную. То есть таким образом он ограничил перемещение студентов в городе. То есть здесь идет уже забота власти не столько над телом, сколько над положением этого тела в пространстве. То есть вот там все регламентировалось. Любой выход или любые гости, да, они должны были фиксироваться записками к инспектору студентов, и должно было быть разрешение. Соответственно, по ходу в любые злачные места, там в кабаки или в театр даже, они все фиксировались, могли разрешаться или не разрешаться. То есть все зависело от желания начальства.
А как наказывали, за какие провинности? Выгоняли вообще, в принципе?
Да, выгоняли, причем не просто выгоняли, а выгоняли с распубликованием его провинности. Провинности по другим университетам. Знаете, были стандартные провинности, ну, например, пьянка, равнодушие в делах веры, окно где-то разбил, с кем-то поругался, с кем-то подрался. То есть это вот все то, что встречается достаточно часто. А были же уникальные случаи провинности. Например, вот один студент Московского университета, он сдал экзамен за абитуриента Московского университета. Вот его поймали, и вот этого студента его исключили на год из Московского университета, и через год ему разрешили поступать в Казанский университет. Другое дело, что целый год он не имел права ни обучаться, ни продолжать обучение, и все университеты знали, что Филипсона мы не принимаем.
Примечательно, что наказание за похожий проступок спустя почти 2 столетия выглядело примерно так же. Почему Александровская модель высшей школы оказалась столь долговечной, мы попробуем выяснить во второй части программы после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве состоялась гражданская акция «Большой белый круг». Ее участники вышли на внутреннюю сторону Садового кольца и, взявшись за руки, замкнули круг. А это значит, что в акции приняли участие более 30 тысяч человек. Сегодня же на Садовом кольце проходила альтернативная акция сторонников кандидатов в президенты Владимира Путина. В Москве на площади Революции оппозиционеры провели народные гуляния под названием «Проводы политической зимы». Как сообщает МВД, в ходе гуляний были задержаны около 10 оппозиционеров. Во многих городах России в воскресенье прошли акции в рамках протестной кампании «За честные выборы». На митинг в Петербурге вышли до 8 тысяч человек. Акции прошли в Саратове, Самаре, в Томске, Вологде, Барнауле, Кемерово, Ижевске, Новосибирске, Ростове-на-Дону. В Париже перед посольством России во Франции в воскресенье прошла акция «За честные выборы». В демонстрации, организованной объединением «Россия-Свобода», участвовали около 50 человек. В Сирии в воскресенье, по сведениям правозащитников, в столкновениях погибли не менее 29 человек. В тот же день в Сирии проходит референдум о поправках к Конституции. Оппозиция призвала к бойкоту голосования. На севере Афганистана в провинцию Кундуз в воскресенье не менее 2 демонстрантов погибли в ходе продолжающихся 6-й день акций протеста в связи с сожжением Корана на базе сил НАТО в Баграме. Суд в Каире отложил до 26 апреля процесс над сотрудниками американских неправительственных организаций, которые обвиняются в незаконной деятельности в Египте.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о том, как формировалась система высшей школы в России, что входило в обязанности профессоров и почему Александровская модель университета просуществовала до наших дней. Материалы для обсуждения, донесения, письма, инструкции, рапорты, предписания, которые упоминаются в программе, были опубликованы во второй части монографии «Русские профессора. Университетская корпоративность или профессиональная солидарность», недавно вышедшей в издательстве НЛО. Рассказывает один из авторов книги, преподаватель Казанского юридического института Руфия Галиуллина.
Я знакома с этим архивом с 1993 года, когда, будучи аспиранткой, ученицей профессора Казанского университета Григория Наумовича Вульсона, занималась темой попечитель Казанского учебного округа Михаил Николаевич Мусин-Пушкин.
Но у Мусина-Пушкина, насколько я помню, была все-таки сложная там тоже история, да, ему приходилось как-то вот между дворянством, профессурой.
Вы знаете, Михаил Николаевич Мусин-Пушкин, он вошел в историю Казанского университета как один из просвещенных попечителей. Потом был успешно переведен попечителем Санкт-Петербургский учебный округ. И после того, как состоялась отставка министра народного просвещения Уварова, ему прочили место министра.
Вы вот про казанскую ситуацию расскажите. Все-таки это интересно, это не так известно, как те столичные университеты.
Рассвет университета, университетская корпорация, связывалась с именем именно Лобачевского, а что касается администраторов Министерства народного просвещения, то они связывали это с именем Михаила Николаевича Мусина-Пушкина.
Я так понимаю, что Мусин-Пушкин еще пытался как-то вот вписать профессуру, да, преподавателя Казанского университета в общество дворянское, казанское, были некие сложности или не было сложности? Это было, естественно, то, что он выдал свою, я не помню, там, двоюродную сестру Лобачевского. Это был специальный ход или это было органичное такое сосуществование двух вот этих сообществ?
Это не единственный случай, вот, когда попечитель практически сватает свою двоюродную сестру, засидевшуюся на богатую невесту, замуж за подающего надежды ученого. Дело все в том, что вот когда приезжали немецкие профессора, они тоже пытались каким-то образом слиться со сливками местного общества. И вот судьба другого профессора, это Карла Фукса, немецкого профессора медицины, тому подтверждение, потому что он также был женат на местной дворянке.
Ну, Лобачевскому, в общем, не сладко пришлось в университете.
Лобачевский, на самом деле, он достаточно сложная личность. Начнем с того, что характер у Лобачевского был непростой, и это отмечали современники, и даже его домашние. Вот, в частности, в воспоминаниях его сына Николая Лобачевского, он предстает достаточно мрачной личностью, лишенного чувства юмора и какой-то такой отеческой, любовной привязанностью к детям. Известны даже случаи, что когда Лобачевский, будучи студентом, из хулиганства въехал в здание университета верхом на корове. А второй случай, когда, будучи членом строительного комитета, увидев, что один мещанин уснул за работой на строительстве, просто взял и стал его избивать палкой, и его посадили в карцер на 3 дня на хлеб и воду. А что касается судьбы самого Лобачевского, то, естественно, в математике он пережил свое время, ему было достаточно тяжело. И своим открытием неевклидовой геометрии он не вписался, скажем так, в ту общепринятую теоретическую математику, которая доминировала в России. И, тем не менее, его поддержали, поддержали его учителя, кстати, которые уехали из России обратно в Германию и написали блестящие отзывы на его работу.
Вот тоже удивительная вещь, да, был признан как ученый, математик.
Подготовка профессуры национальная, отечественная была приоритетом для верховной власти. И здесь она не скупилась, потому что обучение, штучное обучение профессуры достаточно дорого обходилось российской казне.
Это была Руфия Галиуллина, один из авторов книги «Русские профессора». Читательскими впечатлениями поделился член-корреспондент Российской академии наук Павел Уваров.
Вот эта вот история, написанная изнутри, глазами университетского человека, она, конечно, дает нужный стереоскопический эффект и потрясающую глубину тексту. Вообще читать книжку, конечно же, надо с конца. Это прежде всего документы. Тем более, что если вы начнете с конца, там кончается все отчетом, оправданием профессора Фукса, памятник которому стоит в Казани, о том, что его обвинения в развратном поведении беспочвенны. И дальше идет прекрасное медицинское обоснование, почему беспочвенны.
Я уже давно пользуюсь общим уважением. Меня приглашают во всякое приличное общество. Мне рады, мне говорят тысячу приятных вещей. Я чувствую себя здесь облагодетельствованным. Все важные персоны, приезжающие из Петербурга или из Москвы, спешат со мной познакомиться. Князь Волконский, граф Орлов, князь Тенишев, сенатор Обрезков и многие другие глубоко уважаемые господа провели у меня не один приятный вечер. Помимо той доброй репутации, которой я пользуюсь в Казани, должен назвать еще две причины, по которым у меня не было даже возможности быть развратником. Первое заключается в том, что мой хрупкий организм не вынесет и малейшего разгула. Я сильно страдаю от непроходимости в печени, которую обнаружил еще в Петербурге, а также от мочекаменной болезни, которая часто меня беспокоит. Во-вторых, я воспитываю двух сирот, которым не хотел бы подавать плохой пример. К тому же генерал Всеволжский, уезжая в Москву, доверил мне воспитание своего кузена, который также проживает у меня».
Это был фрагмент письма профессора Фукса, перевод с французского. Впечатлениями от прочитанного продолжает делиться Павел Уваров.
И вот все эти хозяйственные задачи, дело о напившихся студентах. Почему университетские профессора, если они такие грамотные, не могут читать министерских инструкций? Крик души попечителей, начальников. Как отвечают на необходимость предоставления конспектов профессора? Почему, собственно, в этот момент у него не было конспекта? Вообще-то у него конспект есть. Вот он даже на 16 страницах, а это еще не вся лекция. Но вот в тот момент, когда его пришли инспектировать, он там отвлекся и прочее. Какое-то письмо восторженных студентов, письмо разгневанных студентов, преподавателям намекающие, что им пора уйти, но это уже конец этого периода. Ну и, наконец, собственно говоря, исследовательская часть, она разделена на три раздела. Административные тяготы профессоров. Второй раздел – воспроизводство себе подобных, как идет этот важнейший процесс социального воспроизводства. И третье – этос профессионального служения. И вы знаете, это разные вещи. Читая одну часть, ну, хочется вспомнить фразу из анекдота. «Адустом не пробовали?» Потому что университет, он же казался, он и так был еле дышащий. И профессора какие-то дундуки полные. И начальство их совершенно не понимает, и понимает, что военный человек может здесь справиться, единственный вообще, кто... То есть не понимают ничего, ни сущности университетской идеи, ни характера деятельности, преподают не так и плохо. А вместе с тем происходит каким-то непонятным, непостижимым образом происходит воспроизводство, воссоздание этой среды, казалось бы, на совершенно неподготовленной почве. Дискурсивные практики, извините за выражение, они втягивают человека, втягивают людей, они гораздо более информативны, чем сам человек хочет сказать об этом, и они формируют вот этот вот этос, и эти люди, которым, в общем-то, ну, сейчас бы я бы не доверил вообще провести там, не знаю, спецсеминары, наверное, они, оказывается, делают огромную работу, они действительно в силу каких-то внутренних механизмов втягивались в описание Российской империи, в гигантскую работу по там, этнографического характера. И фантастически точные интересные описания они составляли. Медицинские всякие там, анамнезы и описания народов. И эта система рождала действительно вот этот вот научный романтизм, казалось бы, совершенно несвойственен. Меньше всего министерство заботилось о научной романтике, да и сами профессора заботились скорее о дровах, о выходе на пенсию и о том, что они не хотят ехать из Московского университета в Казанский. Там тяжелый климат. Но, тем не менее, министр говорит, ну, раз такой тяжелый климат, значит, и от московского преподавания его нужно отстранить, пусть лечится человек. Знаменитый Магнитский, да, ну, одни считают его реформатором, другие – губителем Казанского университета. Он очень хорошо описывает, как нужно устроить Казанский университет, обустроить. Вот, например, поблизости от спальных помещений третьего уровня была устроена комната для уединения студентов проступившихся. Ее попечитель видел следующим образом – в коридоре дверью выставляется приличная надпись. На двери и в окнах железной решетке. На стене противу двери живописное распятие, широкая деревянная скамья простой работы, деревянный стол. На противоположной со скамьей стороне картина страшного суда. Но это не фантазия Магнитского и не только желание следовать в русле регулярного государства. Это в каждой иезуитской коллегии была такая комната для размышлений. И вот один в Париже в 1594 году, Жан Шастель, был посажен в эту комнату, понял, какой он грешник, он вообще погиб, он солгал на исповеди, и понял, что спасти мир может только одним образом – убить короля Генриха IV, в котором он подозревал все-таки антихриста. Не дали это сделать, иезуитов тогда на некоторое время выгнали из Франции. То есть практика, понятно, откуда они ее берут. Университетская история имеет такие свои собственные традиции, которые воспроизводятся неведомыми путями. Но заключить я хочу на такой цитате. Это цитата из моего великого однофамильца Сергея Семеновича Уварова, который говорит, что продолжение университетского учения студента инкорпоры не должны быть допускаемы ни к какому общему изъявлению общей мысли.
И я нахожу весьма предосудительным вкравшийся с некоторой поры между московскими студентами обычай рукоплескания на лекциях профессора ими более других любимого. Такое изъявление тем вреднее, что, допустив право публичной похвалы от питомцев к наставникам, признается безмолвно и право осуждения. Вследствие сего предлагаю вашему превосходительству строжайше запретить рукоплескание, немедленно подвергая взысканию и даже удалению из университета студентов, дозволивших себе впредь нарушать запрещение, которое должно быть объявлено через инспектора, обязав подпиской читавших.
Это был абзац из конфиденциального предписания об установлении строгой дисциплины в Московском императорском университете. К университетским правилам и традициям мы вернемся после зарубежных новостей образования.
Каждый десятый выпускник Оксфордского университета не может в течение первых 6 месяцев после окончания вуза устроиться на работу по специальности. Уровень безработицы среди выпускников университета составляет около 6% и колеблется в зависимости от факультета. Сложнее всего найти работу тем, кто изучал неприкладные предметы, такие как археология, древняя история и языки. Приход нового министра образования в Таджикистане сопровождается введением нового дресс-кода для преподавателей. Так, например, всем женщинам-педагогам предписано ходить на работу в атласных платьях, поскольку это один из национальных видов женской одежды. Напомним, прибывшим министре образования педагогам было запрещено ношение исламских атрибутов одежды, галош, а учителям-мужчинам нельзя было отпускать бороду. Директор одной из школ в турецкой провинции Эрзурум Мустафа Айдын предложил уничтожать детей, несущих потенциальную угрозу для общества. На такую мысль его натолкнул опыт работы в школе, где большая часть учащихся, по словам Айдына, воры и будущие преступники. За свою идею директор был отстранен от работы.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем, благодаря подготовленной в Высшей школе экономики монографии, знакомиться с обстоятельствами жизни первых русских профессоров. Рассказывает профессор Московского государственного университета Татьяна Венедиктова.
Я все еще думал, читая последовательно, что вот хорошо бы осуществить, может быть, индивидуально, может быть, коллективно. У меня была российская Алаверды на давнюю и очень хорошую американскую книжку, написанную 40 лет назад. То есть это была дебютная книга, была впоследствии очень известного американского американиста Сакана Берковича. Книжка называется «Американская иеремиада». И он в этой книге обсуждает жанр, с его точки зрения, распространенный, может быть, даже ключевой в американской интеллектуальной культуре, несущий для американской культурной мифологии жанр плача, жанр сетования на то, как вот пала культура, какие потери она несет. Но интересно, что он описывает не только форму жанра, но и его функцию. А функция совершенно неожиданна. Жанр иеремиады в американской практике, в его логике, и он это доказывает, его назначение – это скорее взбадривание адресата. Это побуждение его вспомнить, так сказать, ради чего строился град на холме и к чему все это должно в итоге привести. Так вот, я об этом думала часто и много, потому что вот этот плач, это российская иремиада. Это то, что звучит со всех сторон в гуле, так сказать, нашей родной академической коммуникативной культуры. Это очень много. Какие у этого функции? Вопрос, требующий обсуждения. Но интересно, что это богатейшая история. Все эти свидетельства, сформулированные таким красивым, старинным, устаревшим слогом, это все сплошь про это. То есть тычешь буквально в любую страницу и читаешь то, что можно было сказать самой, к примеру. Призыв ученых через конкурс на вакантные кафедры редко оканчивается успехом. По необходимости мы обращаемся к собственным питомцам, но молодые люди, не имея способности собственными силами определить сферу своих знаний, слишком скоро исчерпывают весь запас своей учености и начинают считать себя совершенными по своей части, а университет, пытаясь искусственно сохранить в них энергию к продолжению ученых занятий, постепенно приносит таким образом вред и им, и себе. То есть вот эти вещи могли быть сказаны в 1812 году, в 1912 году, в 2012 году. И возникает ужасная по-настоящему мысль. Вот что происходит в процессе воспроизведения нами себе подобных? Что это за постоянное какое-то печальнейшее вечное возвращение? И я хотела закончить мыслью, которая меня очень вдохновила в только что прочитанной работе маленькой, все того же Вальтера Беньямина. Она называется «Учение о подобии». И Беньямин говорит там о том, что подобие, способность усмотреть подобие и создать подобие – это то, что отличает человека. Это то, что делает человека человеком. Но при том, он говорит дальше, вот это подобие, которое воспроизводится в культуре, это ведь не обязательно и даже просто не воспроизведение холодных инертных масс знания. Это не повтор холостого хода традиции, хотя очень часто именно к этому все сводится. Он говорит, это вспышка. То есть это потребление или, может быть, даже истребление семиотического материала, в котором присутствует очень личностный момент.
Замечу, воспроизведение себе подобных – один из трех разделов исследовательской части книги «Русские профессора». И, как полагают многие, одна из главных проблем современного российского университета. Правда, это не единственная аналогия. Спустя полвека от основания система императорских университетов, по мнению чиновников, уже требовала реформ. Почему в России не состоялась университетская автономия, рассказывает профессор Высшей школы экономики Елена Вишленкова.
Чиновники новой политической команды, они обвинили, собственно, тех же профессоров в том, что они забюрократизировались. Это очень интересный феномен, когда, собственно, каждый день навязывались новые формы отчетности, и когда уже профессора не могли писать о себе, вот я профессор, я имею свое мнение, вот я так себя вижу. В начале XIX века он описывал каждого студента индивидуально, он знал его вот как личность. Когда министерство сказало, нам не нужны вот эти ваши вот, вот вам таблицы, будьте добры, заполните вот фамилию, происхождение, какие он получил там оценки, причем оценки не хорошо, плохо, изряден, очень хорош, замечательный, талантливый и так далее, а 1, 2, 3, 4, 5. И каждый год вводятся количественные показатели эффективности деятельности профессоров, и отменяются любые качественные характеристики. И университет в этой ситуации, он действительно бюрократизируется. Когда профессора знают, что их работа оценивается, сколько он издал статей, а не качеством этих статей.
Лен, ну это ужасно, вот абсолютная калька нынешней ситуации.
Ну, во многом да. Я вот читала эти документы, думаю, боже. Но это позволяет
контролировать и понять, что происходит.
Потому что сейчас, и главное, чем даже это обычно заканчивается. Потому что приходит потом новая команда и говорит, да что вы тут у нас развели так много бумаг и какие-то количественные показатели, а качество-то у вас страдает, студента-то вы плохо учите, и книжки у вас низкого качества, вы сами виноваты.
Но с другой стороны, как тогда измерялось это качество? Потому что сейчас вот российское образование находится вот именно на пороге, потому что никто не знает, как измерять качество. То есть, с одной стороны, вроде есть какие-то измерители, вполне понятные, но с другой стороны, всегда находятся эксперты, которые опровергают, и каждый из них прав.
Я думаю, что большой вред университетам в России нанесло стремление прекратить в них споры, конфликты.
Беспокойство.
Любые беспокойства. Для оценки качества очень важна работа репутации. Вот если работа есть, как бы репутационное сознание, то тогда важно качество. Ну, это может по-разному существовать, но, допустим, в Америке это сейчас существует через профессиональные ассоциации университетские. На этих ассоциациях люди выступают с докладами, обсуждают свои книги. Все обязаны прочитать просто вот в своей профессии, прочитать необходимую литературу, и из этого складывается репутация ученого, и она влияет на приемы в тот или иной университет, и на каких основаниях его в этот университет возьмут, каким будет его жалование. Нет как бы вот уравнительной системы. В Британии это существует на уровне того, что создаются экспертные комиссии, которые оценивают качество научной работы или там учебной работы университетов, но для них важна вот их собственная репутация, и поэтому они не лоббируют интересы, а даже более критично, как показали исследования, по отношению к своим университетам и к своим знакомым. В России репутации не работают, и все об этом знают, и все об этом говорят. Можно быть отвратительным ученым и раздувать там щеки, но всю жизнь сидеть на профессорской должности, занимать административные посты и быть председателем диссертационного совета, и оценивать там других, и раздавать. И никто ему не скажет, а вы плохой ученый. Он же не проходит вот такие реальные конкурсы в университете. Все зависит от того, как к нему относится декан, как к нему относится ректор, и вот насколько он установил сильные там клановые отношения у себя на факультете, и тогда будет статус его будет зависеть от этого, но не отнюдь не от научной репутации или от того, любят его там слушать студенты или не любят его слушать студенты. Ему все равно, он принудит их ходить на свои лекции. И я думаю, что уже в первой половине XIX века, тот период, который мы изучаем, происходило именно подрыв вот этого репутационного сознания. То есть когда оно прорастало буквально первые десятилетия XIX века, протоколы всех вот советов, университетов, они фиксировали конфликты профессоров, как они ругались на этих советах. Но это была естественная процедура.
На самом деле нормальный, естественный процесс, да, обсуждения, критики, да, в котором есть как раз, да, тот самый позитив. Да.
Но тут уже вот мешалось министерство. С точки зрения бюрократического сознания, вот такие процедуры, они признак плохого управления. Они там ругаются.
Письма пишут,
чиновники,
на которые надо реагировать.
Да, они пишут, министерство жалуются друг на друга, и министр говорит, да вы угомоните их там. А Уваров уже в своих реляциях вообще писал, профессора должны воспитывать в студентах общее мнение, чтобы они одинаково мыслили. И профессора должны одинаково мыслить. Они не просветители, пусть они не берут на себя вот эту функцию. Это государство у нас просветитель. Вы государственные служащие.
То есть в них уже усматривалась такая польза. Вот знания, они становились исключительно утилитарны, как вот тот механизм, как бы мы теперь сказали, модернизации страны, который должен работать.
Да, и Уваров, он умный чиновник, он совершенно просвещенный бюрократ, но он мыслит категориями бюрократического мышления, и он там в своих циркулярных письмах вполне предписывает, что профессора – это орудие правительства. А это другой статус университета. Он механизм, он гайка в государственном аппарате.
Да, один из департаментов.
Один из департаментов. Были такие конфликтные ситуации, когда в том же Казанском университете, вот был в 1807 году директор университета, пришедший из бюрократии, Яковкин, и он и в университетскую казну руку запускал, и лишал профессоров жалования, если они там с ним что-то спорят, не входят в его, так сказать, партию, не выдавал вовремя жалования. А жалование в России выдавалось по третьим. Это значит 3 раза в год. И оказаться 4 месяца без жалования, это значит жить в долг. А если вы живете в долг, на вас проценты. Вы придете в лавку, вам отпустят товары, но это будут проценты, которые сократят ваш доход и так. Масса же механизмов, с помощью которых можно неугодных убирать. Он там давал профессору, который с ним спорит, там, допустим, квартиру, в которой протекала крыша, или дрова, которыми топить вот невозможно, они дымят, они сырые, или еще что-нибудь. И тогда они там подняли бунт, начали выступать против него на ученом совете, и он пишет письмо в министерство, вот тут у меня бунтари. То есть он действует, он пишет в риторике бюрократического мышления. Если люди отстаивают свое достоинство, значит, они против власти. И он получает, в конце концов, добро на то, чтобы их уволить без права преподавания. И это же урок, он же разносится по всем университетам. И это так потрясающе, что все уволенные профессора, они потом стали крупными чиновниками. Они нашли себя. Один из уволенных, Карташевский, стал потом попечителем учебного округа, а его приняли на работу в министерство. И вот такие случаи 1, 2, 3 и достаточно. И они в своих отчетах писали: усмирил распрю между профессоров, не допустил наличия университетских партий. То есть это можно перевести в риторику вот такого мятежничества, когда разрушается государственный этос и служение. Служить надо молча, а университет – это пространство слова, когда вот они говорят.
Это была Елена Вишленкова. Итак, благодаря изучению архивов Казанского, Московского, Харьковского университетов и Министерства народного просвещения, оказалось, что корни современных проблем российского образования лежат гораздо глубже, чем можно было предположить. О формировании профессионального самосознания русских профессоров сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали профессор Высшей школы экономики Елена Вишленкова, кандидат исторических наук Кира Ильина, преподаватель Казанского юридического института Руфия Галиуллина, профессор МГУ Татьяна Венедиктова, член-корреспондент Российской академии наук Павел Уваров и профессор РГГУ Вадим Парсамов. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру, в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможности в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.